Мы продолжаем изучать статью дарования Торы Бальсулама из книги Каббала Лематхиль, страница 117, начальные слова в Элефиках. Мы говорили до сих пор, что невозможно прийти к действию, подобному действию Творца, которое является действием по отдаче, если человек, который построен согласно желанию получать, не защищен от действия получения, то есть, что он не уверен в том, что у него будет все в достатке, потому что прежде всего желание получать требует то, что ему полагается, это требование справедливо. Не может быть действия отдачи лишь после того, как желание получать ощущает себя, что оно удовлетворено, и, кроме того, желает отдавать. И это не так просто достичь такого состояния. Так как же мы можем достичь состояния, когда желание получать будет удовлетворено, и что и у него будет все в достатке, и тогда захочет отдавать? Конечно, не говорится здесь о том, чтобы одеваться и кормиться, и греть человека, и остальные вещи, которые ему нужны. Мы видим, что в этом желание получать не ограничено, а должно быть какое-то здесь удовлетворение не вещественное, а какое-то душевное, внутреннее. И правильнее, может быть, сказать, не удовлетворение, а уверенность. В этом желание получать, это оно требует от человека быть уверенным, что сейчас есть у меня. Может быть, у него быть все, но он будет чувствовать, что у него нет ничего. Он чувствует, что сейчас есть у него, и не будет недостатка в будущем никогда. Кто может ему обеспечить такое ощущение навсегда? Такое ощущение может обеспечить желание получать та система душ, в которой он находится. В нашем мире это называется группа, окружение, общество, человечество, все. Если мы говорим об этом на уровне не телесном, а в душах, то мы говорим о системе душ, которые связаны вместе в конструкции Адама Ришон. И желание каждого исходит из разбиения. Ведь когда-то мы находились как единое тело, и каждая часть, связанная с другой, и таким образом тысячи связей, бесконечное число связей между одной частью с остальной частями, и тогда это состояние называлось полным, совершенным. Что произошло затем? Затем произошло разбиение, свыше Творец сделал это намеренно, и каждую частичку он отделил и сделал так, что якобы она не относится к остальным. И тогда каждая часть получила сознание недостатка. Откуда наши недостатки? Наши недостатки являются результатом от потери связи между нами. И поэтому, как я могу восполнить этот недостаток в том, что я соединяюсь с остальными и получаю от них общее впечатление того, что я соединен с ними? И это ощущение, которое я получаю от них, называется уверенность или поручительство. И не может быть у меня в сущности никакого другого недостатка потребности. Это единственная потребность, которая у меня есть. Это недостаток от потери связи с остальными. Это выражается, может быть, в различных видах, но это то, что происходит с нами, это результат разбиения. Прежде этого мы были совершенны. Это источник всех недостатков. И восполнить его я могу лишь, исходя из того, что я получаю из всего этого тела, от всех остальных душ, что меру любви. Внимание ко мне, что они заботятся обо мне, они готовы дать мне в меру, того, что я смогу ощутить от них любовь. Любовь от них. Любовь от них обеспечивает меня полностью. Я ощущаю, что мне нет недостатка ни в чем. Вот эта потребность, нехватка, которая образовалась во мне из разбиения килим, она покрыта, восполнена. Это позволяет мне быть в том же действии отдачи, любви относительно остальных. И мы говорили об этом на прошлом уроке, что это действие происходит с человеком в том же времени, когда и он действует, он отдает. Не может быть, чтобы я ощутил от других любовь и уверенность, и поручительство, если я не действую, не отдаю им. Но как я могу отдавать им, если я еще не получил от них меру поручительства, меру уверенности, что у меня не будет недостатка ни в чем? И в этом есть две стороны. Одна сторона, что человек старается делать, несмотря на то, что он еще не уверен, и не знает, и не хочет, и не способен, и он сдержан внутри себя, он не может отдавать другим. Но он готов идти на это каким-то действием свыше своей природы, как-то стараться отдать группе, и тогда вся группа, все общество, в которой находятся такие люди, которые стараются, как бы, стараются пока, без ощущения поручительства, отдавать друг другу. Они сами представляют собой некое кли такое, мини-кли такое, Адам Ришон, это называется Адам Ришон, собрание всех душ. И это маленькое кли уже начинает пробуждать из этих действий, которые пока еще не настоящие, но исходя из этих действий, это кли начинает пробуждать свет, который находится в нем, так как Творец, он находится внутри исправленного кли, и этот свет, несмотря на то, что не светит напрямую каждой душе, каждому товарищу в этой группе, в этом окружении, осветит как окружающие, потому что килим еще не исправлены. И это продвигает их в достижении поручительства и действия настоящего по отдаче. Это в сущности то, что Баалей Сулам пишет здесь. И теперь отрывок начинается на 117 странице со слов «Лефиках». Итак, дарование Торы, Кабала Леватхиль, Лефиках, 117. И согласно этому, после того, как все в народе согласились, на это им немедленно была дарована Тора. Прежде всего, он говорит о народе. И мы тоже вчера говорили, что такое народ. Народ — это та часть, вы помните, где это написано? Мы говорили. Народ имеется в виду, что это число людей. Допустим, народ Израиля — это не народ, это некое количество людей, которые решили во главе с Авраамом, они решили между собой, что они должны идти, двигаться к новой задаче. Но это называется народ. Остальные все они называются народом, все остальные люди, в которых нету того же направления, той же задачи. И если такая группа решает, тогда она называется народом, как произошло тогда во время Авраама, что сейчас они стали способны исполнить ее Тору. Но прежде чем выросли до размера целого народа, и тем более во время праотцов, когда в стране были лишь единицы, не были в самом деле способны исполнить Тору желаемым образом, то есть не во времена Авраама, и как мы учим, не во время дарования Торы на горе Синай. Все произошло это в корнях пока еще, до смешения между народами и до того, как требуется исправить общее кли всех творений. Так как малым количеством людей невозможно даже начать исполнение заповедей между человеком и его близким, в полном объеме заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя», и поэтому им не была дарована Тора. То есть Тора — это сила, средство, методика, как исправить силу разъединения, которая возникла как результат разбиения келим. В той мере, в которой раскрывается сила разногласия этого, когда чувствуют авиют, ненависть, отдаление друг от друга, то в соответствии с этим ощущением дается Тора, что с помощью нее человек может использовать ее, таким образом исправляет ненависть, отдаление, отторжение от других, обратить это в соединение, в любовь, в отдачу. Это в сущности сила Торы. Создал злое начало, создал Тору как лекарство, так как свет, приходящий, возвращает к источнику, то есть исправляет природу с эгоистической на альтруистическую. Гилад. Представляется, что это количество 600 тысяч, или это как бы как мера разъединения. Нет, это мера раскрытия желания получать. И только. Так как до Авраама было разбиение Адама Ришон, была Вавилонская башня, все вот эти разбиения были. Каин, Эвель, все 20 поколений от Авраама до Ноха. От Адама Ришон до Ноха, и от Ноха до Авраама. Все это резня, то, что там было, то, что мы учим в Бечара Каванов. Каванот, Бали-Сулам объясняет все эти падения. Но эти падения, в сущности, это падение сверху вниз, но это пока еще не раскрытие на низком уровне, не раскрытие эго. И как мы учим, и во времена Авраама это еще не было достаточного, это было пока в корнях раскрывалось желание получать, и против каких определений маленьких. И во время Муше также, в Египте, когда эго возросло, то есть показало себя, и тогда они как бы получили Тору. Хотя они не были соединены с остальными народами, это эго, которое находится в корнях их. То есть мы должны понять, что изгнание египетское, это было в корне и должно произойти в ветви. Египетское знание, как пишет Бали-Сулам, это было 210 лет вместо 400 лет. А в сущности, нам нужно понять, что не за один раз происходит действие взаимовключения желания получать, а за несколько раз, то есть есть 4 изгнания, и египетское изгнание — это первое. Тогда можно говорить о народе, который соединен с какой-то идеей, который получил духовное какое-то восприятие, и тогда он упал с какого-то духовного уровня в эго. Эго, в котором он погрузился, это Египет 210 лет, потом изгнание Эдом, и включая наше последнее изгнание. И все это для того, чтобы желание получать погрузить в желание отдавать. И после всех изгнаний мы в 21 веке сейчас начинаем исправление. И все действия, которые произошли до того, это как действие в корнях относительно нас. Это уже действие буквально в ветвях, так как уже было смешение, перемешение между определениями Исраэль и народы мира.
Я не ответил.
От Юдзайн.
17 пункт. И сказано, мы сможем понять. Высказывание из разряда самых непонятных высказываний мудрецов, которые говорили, что весь народ Израиля ответственен друг за друга, что на первый взгляд совершенно несправедливо. Так как разве возможно, что кто-то согрешил или совершил преступление и гневит своего Создателя, а ты совершенно с ним не знаком, но тем не менее Творец взыскивает его долг с тебя? Ведь написано, не будут умерщвлены отцы за сынов, каждый за свой грех умрет. Как же можно сказать, что ты будешь ответственен за грехи совершенно чужого тебе человека, когда ты не знаком ни с ним, ни с местом его обитания? Как может быть, что каждый ответственен за всех? Мир полон преступников, грубых людей, которые хотят буквально все уничтожить, убить, уничтожить. И я ответственен, что значит я ответственен, что если не делают то, что они делают, то я ответственен, я виноват. Это называется ответственен? Очень просто. Нет, не нужно обвинять их, но надо обвинять меня за каждого в мире, кто делает даже маленькую ошибку. Или самое большое, ужасное. Я в сущности ответственен за это. Как это может быть? И если мало тебе этого, посмотри в разделе Кидушин, и там написано так. Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит, что мир судится по большинству, и один человек судится по большинству, исполнивший эту заповеди. Счастье ему, что склонил чашу весов свою и всего мира на сторону заслуг. Что это значит? Что если делает заповеди, делает правильное действие, не может быть, чтобы мир в чем-то ошибался. Что в этом точно он делает миру, что мир уже исправлен. И никто в мире не может уже, нет у него свободы выбора, как бы. Он обязывает этим быть весь мир исправленным. Совершивший одно преступление, горе ему, что склонил чашу весов свою и всего мира на сторону вины. То есть, так как я, так и мир, это то же самое, та же самая единица. Когда весь мир привязан ко мне, и только после моего действия он идет, за моим действием он идет. И с ним нет никакого расчета, только со мной. И совершивший одно преступление, горе ему, что склонил чашу весов на сторону вины. И как сказано, Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит, что ответственный за весь мир тоже. То есть, по его мнению, весь мир ответственен друг за друга. И каждый добавляет своими действиями заслугу или вину всему миру. И это изумление на изумление. То есть, почему это изумление? Если мы говорим об одном народе, то есть группе людей, когда начала эта группа, скажем, происходит от Авраама, и получила затем добавление желания получать в Египте. И вышла, и получила Тору, то есть исправить желание получать через Моше. И тогда в этой исправленной группе, или исправляющей себя посредством Торы учения, то есть есть эго, желание получать, и есть в соответствии этому исправление, тогда все понятно, что есть здесь своего рода процесс, понятный для группы. И, конечно же, здесь есть законность такая, что один должен быть связан с другими, и все И все они взвешиваются как один, считаются как один. Неважно, это миллион или один, это то же самое, потому что это как одно тело. Это ясно. Но какая здесь есть отношение, какое есть отношение ко всему миру? Это та самая группа, которая умножилась немножко, получила добавление авиюта в нашем мире, что добавление это в нашем мире всегда обозначает больше и больше тел. Чтобы сделать исправление, добавляет, скажем, тонну авиюта. И то вместо этого, вместо одного человека, выходит у нас 10 людей. Что эта тонна эгоизма разделяется между 10, чтобы легче было исправить их. Это все значение умножения во множестве душ также. И во времени. Одно за другим делать исправление, и во множестве душ, души это как в ряде душ приходят и исправляют. Это нам понятно по отношению к этой группе. Но почему это по отношению к миру? И тогда говорит Раби Элизар, сын Раби Шимона, что есть здесь еще одна вещь, что после того, как эта группа приходит в сущности к тому самому состоянию, как была во время Авраама, это первое состояние во время Авраама, когда были исправлены, спустились в Египет и получили Тору. Сейчас, после эта группа, исправленная во время Моше, должна пройти еще раз Египет, более общий, это изгнание, большое изгнание, и добавление здесь желания получать, которое называется присоединение народов мира, смешивание, взаимовключение между ними, и тогда сделать между ними в этом общем кли, между группой Авраама, которая была здесь, и между народами мира. Сделать снова исправление, потому что здесь уже есть то, что называется Тора, а здесь будет у нас желание, то только нужно сделать исправление, произвести исправление. И о нем говорит Раби Элизар, сын Раби, что не только в маленькой группе это должно быть выполнено, но должно быть выполнено в конечном итоге также во всех душах во всем мире. Однако, в соответствии с вышесказанным выше, слова мудрецов становятся понятны в их самом естественном смысле. Ведь было доказано, каждая часть из 613 заповедей Торы вращается лишь вокруг одного полюса заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И выходит, что полюс этот находится за пределами осуществимыми, если только весь народ целиком и каждый из него будет готов к этому. То есть, если мы говорим о системе Адама Ришон, здесь есть часть, которая называется Исраэль, и есть часть, которая называется народы мира, и две эти части должны быть включены, связаны в Адама Ришон, когда мы можем сказать, что это выше Хазе Исраэль, а ниже Хазе это народы мира. И весь этот парцуф, он должен прийти к исправлению совокупному, то есть любовь должна связать все эти части вместе, как одно кли, то есть поручительство и любовь, они должны действовать во всем мире. Да? Гилат Наари. Я не понимаю, как ли вся суть которого желание получать, связь — это связь между его... связь между его частями — это отдача. Если все большое кли — это желание получать, это материя, если он разбился, почему связь между этими частями — это отдача, а не желание получать? Как может быть желание получать соединение? Это удивление. Удивительно. Дай мне пример, когда получение может быть соединением. Что это значит? Если есть две части, соединение между ними, что называется соединением? Соединением называется то, что есть в одной части, и то, что есть в другой части. Это соединяется вместе, как будто они одно. Как будто они одно. Что это значит? Что желание получать от одного переходит к другому, и от второго к первому. То есть каждый присоединяет к себе желание получать другого. И работают вместе на желание получать совместное. Ты знаешь, есть амебы всевозможные, тела маленькие, организмы. Что есть в них? Есть в них какое-то тело, в котором есть внутренняя часть, внешняя часть начинает разделяться. И тогда разделяются, и тогда из каждого из них становится два. Какова разница? Разница, что соединены желания внешние, внутренние вместе. Это называется один. Что значит соединены? Когда я беру каждое желание получать другого, и он берет каждое желание получить мое, и мы работаем, как будто его желание получать — это мое. А что же с моим желанием получать? Мое желание получать — это для того, чтобы обслуживать его желание получать. Что называется, что я его присоединяю? Я не могу его присоединить, как здесь амебы соединяются и разделяются. Я остаюсь желание получать в своем, он остается в своем. Что называется соединением в духовном? Когда я действую, соединиться как один человек в одном сердце. Что значит в одном сердце? Сердце — это желание получать. Что я в своем желании получать, почувствую его желание получать. Как? Только посредством того, что мое желание получать будет обслуживать его желание получать. Как еще? Это непонятно? Поэтому отдача, это называется отдача. Когда я со своим желанием получать, это я, и это я не аннулируется, нужно беречь его, я его развиваю. Есть этого, они большое эго, и это эго, оно тоже действует, и действует сильно, и это все для того, чтобы обслуживать другого. Тогда я проверяю второго, другого, он, проверяю, что он хочет, что есть у него, и я весь действую по отношению к нему, так что желание получать его определяет. И таким образом, тем, что я беру его желание получать и начинаю работать над ним, начинаю наполнять его, этим я начинаю быть высшим. Это действие Высшего, как Има действует, как Бина действует, что она берет свой Ахаб и начинает действовать по отношению к Низшему, по отношению к Гальгальтану и Наим Низшего.
Тем самым я поднимаю себя на уровень дающего, на более высокий уровень. С ним я закончил или не закончил. Я могу работать еще с кем-то, пожалуйста, еще с кем-то. Так я могу с помощью этого подняться. Нету возможности подняться с уровня на уровень, а только лишь с помощью того, что я принимаю желание кого-то, как бина, относительно низшего, относительно зарампина. И тогда я беру его или еще другого. Неважно, и снова я это делаю. Это единственный рычаг для подъема. как, с помощью чего я могу присоединить к себе его желание, чтобы оно было как мое, с помощью любви. Как Бина, она мать, относительно Зарампина. Зарампин — это сын. Иначе он не присоединится ко мне, его желание. Я оттолкну его. Как я могу любить его? Я должен прежде работать в совместном таком участии, в группе, чтобы это дало мне такое ощущение против моего эго, то, что я получаю от группы ощущения аравут, и тогда я могу задействовать свою любовь к нему таким образом, чтобы присоединить его желание к себе, и я могу обратить себя как има, как мать относительно всех, иначе мое желание получать оно мне не даст. Не даст мне ничего сделать. Каждый должен думать о том, как быть матерью. Леоргур. Когда люди находятся в тяжелом положении, они соединяются вместе, два человека. Что их соединяет вместе? Люди, которые находятся в горе, в беде, они соединяются вместе, потому что эгоистическое их желание, оно соединяет их вместе. Есть то же самое между животными. Скажем, большая какая-то беда, там землетрясение или что-то еще. Все бегут, все хотят спастись, никто не задирает никого. Большая беда, никто не смотрит на другого. И здесь еще больше в людях соединяются вместе. Смотри, во время войны это известно. Против какого-то угрозы внешней вместе соединяются, чувствуют, что объединяет нас, что что-то общее есть против нас, что-то... Это соединяет. Это эгоистически. Это эгоистическое действие, естественное. Что держит животных в стае? Почему нельзя сделать соглашение поручительства между двумя? Если это успешно, можно добавить еще. И так постепенно во всем мире. Прежде всего, кто сказал тебе, что это нельзя? Нет, ну тут говорится о народе. Народ, двое — это уже народ. Как сказано, меньшинство в большинство — это двое. Это одно. Это первое. Второе, что человек не впечатляется. Человек впечатляется от количества, от мощи, от силы, видимой глазу. Духовную силу он не видит, не чувствует. Наоборот, духовная традиция, что нужно скрывать великие эти вещи. Наоборот, делать из них нечто как будто бы неважное. И поэтому, как он и пишет, были в большинстве народов величие царя. Это то, что влияет на человека. Человек, который значительный в обществе, говорит что-то, я слышу его, слушаю. Даже соглашаюсь я или нет, но я слушаю. Так мы устроены. Мера, значение общества, она определяет. Есть в количестве и в качестве, но количество все же... Это не просто пустая сила. После дарования Торы вошли в пустыню, прежде чем вошли в Эрец Исраэль. Вы можете сказать об этом что-то? Ну, это уже не важно нам, что они делали в пустыне и какая функция была в пустыне. Это уже исправление. Исправление взаимовключения Бины и Малхут, поиски, которые есть с помощью этих двух сил, приходят
к
различные состояния, такие и другие, неприятные, нужно справляться с ними, нужно захватить землю Израиля. Они не так уж и там и гуляли, путешествовали. Если ты проверишь согласно процессу, они не так уж и ходили. Они сделали лагерь и находились в этом лагере. Если разделишь на все 40 лет, ты увидишь, что это не такое уж... Можно было пройти это за неделю, это пустыня, что там есть уж. Даже от Ямсуф, от моря, там, где сейчас Суэцкий канал. Даже через Ямсуф, через Конечное море. Там это было суша. Но Творец так сделал, что они там, именно там бежали. Весь процесс в пустыне — это процесс связать Бину и Малхут вместе. Получили они силу Бины, силу отдачи, но как работать ей, с ней и Малхут? Это работа в пустыне, когда они ощутили себя работающими против желания получать, и это об этом говорится, о пустыне. Пока они не достигли того, что свойство бина властвует в них 40 лет, пока не умерло все предыдущее поколение, которое не включалось с биной, те желания получать уже остальные включились, пришло новое поколение, которое соединенное с этим. Моше также не может войти в землю Израиля, потому что не принадлежит соединению между Бина и Малхут. Он целиком Бина. Муши, что означает служить моим эго желанию получать товарища? Я вот сейчас, вот у меня есть материальные образы. Что я должен, что-то дать, помочь в чем-то? Нет, мы говорим о желании получать товарища и желание получать мое, что я понимаю товарища. В чем он мой товарищ? Он мой товарищ в цели, относительно цели творения. Это цель творения, желание его я принимаю на себя и помогаю ему всем сердцем и душой. То есть я должен обеспечить ему ощущение уверенности, что это самое важное, важнее всего, величие, величие царя в большинстве народа, и без величия цели, величия высшего, которое скрыто от нас, у него не будет сил, не будет горючего, это первое. И второе, снова, как мы и говорили прежде, невозможно наполнить человека, дать ему уверенность, ощущение поручительства в том, что ты наполняешь его стремление в материальной жизни. В этом должны заботиться только о необходимом, о насущном. И насущное, как ты проверяешь, если ты обеспечиваешь ему ощущение уверенности в духовном, ты увидишь, что каждое материальное, физическое, таким образом устраивается, что есть у него насущное. То, что пишет о том, что мы должны заботиться, что ни в одном мире, чтобы не было никого, ни единого голодающего, бедствующего, это не то, что мы имеется в виду, что мы сейчас напрямую пойдем и будем всем обеспечивать все потребности какой-то корзине, которую мы сейчас определим. В ту секунду, как мы начнем обеспечивать всем остальным ощущение уверенности в духовном процессе, ты увидишь, насколько все их остальные условия, они изменятся, потому что все эти условия, они свыше устроены специально так, чтобы получили правильную форму свыше в ту секунду, когда будут устроены между нами связи, как в системе, как в одном теле. Лишь потому, что нет связи между душами, то в телах раскрывается то, что у одного есть 100 миллиардов, у другого нету копейки, чтобы купить себе кусок хлеба ребенку. Это исходит из недостатка связи между душами, а не в телах мы должны исправлять это. Это результат от неисправности в душах. Весь наш мир — это результат, это копия, слепок. Иран, в ветвях может быть ситуация, что молодая мать, которая стала вдруг матерью, но из любви, но недопонимание приносит вред ребенку. Имеется в виду, происходит духовное исправление сознательное. Может ли быть состояние, что из ощущения любви я могу причинить вред? Есть разница между любовью матери к ребенку и любовью между твоей к товарищу. Любовь матери к ребенку — это телесная, животная любовь. И сколько она понимает или не понимает, здесь уже это влияет. В любви к товарищу ты... Твое отношение к товарищу облачаешь в твою цель продвинуть его и себя к Творцу и связать это с Творцом. Насколько ты понимаешь, что это может продвинуть вас вместе, как единое желание, ты и он, к Творцу, никогда не может быть в этом вред, потому что, согласно твоему пониманию, так судят тебя и так принимают тебя. Высший понимает твой ман и умеет его расшифровать, даже если ты ошибаешься, потому что твое отношение к товарищу — это отношение... что ты через него приходишь к Творцу. Здесь есть облачен весь духовный процесс. И вы вместе не как мать с ребенком, а ты и он связан с высшей силой. И высшая сила — это мать здесь. А не то, что ты здесь действуешь в чем-то. Ты раскрываешь в своем желании состояние более исправленное, которое существует на высшем уровне. Никогда не может быть здесь вреда. Хотя, конечно, ты не знаешь действительно, что ты делаешь, что ты производишь. Может быть, делаешь какие-то действия и наоборот. Это не важно, это вообще не важно. Тогда как в нашей материальной жизни правильно, вопрос правильный, хороший. В нашей материальной жизни отдача может привести к ущербу, к вреду, и вообще любая отдача, кроме отдачи ребенку, скажем, со стороны матери, приводит вред всегда, если она не связана с целью. Лишь действия навстречу целетворения, они приводят исправление. Все остальное — это путь страданий. Кроме действий на уровне существования, но необходимого. Там это существование, там... Об этом, на это нет суда относительно человека, это насущное.
Оран Лейбович, если влияние в этом мире приводит к вреду, если я причиню вред, я принесу пользу этим? Если влияние в этом мире приводит к вреду, то есть каждое действие, если оно не исходит по отношению к поручительству между душами, что значит вызывает вред? Она не причиняет вред, она также продвигает нас, но продвигает нас путем страдания, что это более длинный путь со множеством страданий, болью и так далее, и так далее. Сейчас, стоит ли нам сейчас привести к тому, чтобы мир увидел и познал, что стоит, и чтобы было ему хорошо? Нет, потому что это действие, это не желание Творца. Почему же мы это сделаем? Тем, что зло проявляется даже в том, если ты приведешь к раскрытию зла в размерах самых огромных, не дай Бог, скажем. Ты этим... Ты этим не сократишь исправление. Сократить исправление можно только светом, потому что по отношению к свету ты проверяешь желание получать и проверяешь, как одно против другого находится в осознании зла. И если ты входишь к большие беды, эти большие беды могут иногда привести тебя оценку продолжения исправления еще больше, чем в больших желаниях. Потому что большие желания приведут тебя к соглашению, что достаточно хлеба и воды, достаточно тебе хорошей, простой жизни. Они заставят тебя обуздать желание получать, и тогда снова ты пройдешь потихоньку этот процесс, пока не увеличится желание получать, и снова не придут жестокие, и снова ограничь себя, и снова придут к согласию, к простой жизни. Может быть, это безвыходный путь. Поэтому есть ядро, которое называется группой Авраама, которое в конечном итоге должно привести всех к исправлению через науку Каббала, через устранение. Потому что без этого развития люди не придут к этому. Они могут крутиться в таких кругообращениях, когда могут убивать себя почти полностью. Снова остаются эти остатки согласных с миром и так далее. Такие вот кругообращения бесконечные. Сейчас у нас есть здесь несколько вопросов, есть немножко времени. Мы получили здесь несколько вопросов. У тебя есть, Моше Шарон, пожалуйста. Давайте прочитаем. Сюзан Товель из Иерусалима спрашивает: «Я хочу давать ближнему, но я не знаю, что ему хорошо. Как можно в действии практически давать другому, если я не понимаю?» Это то, что мы говорили. Давать другому — это в намерении не то, чтобы дать хорошую жизнь, что Творец у него отнимает, но давать ближнему означает привести по отношению к нему, к продвижению, к цели творения, потому что все остальное, все пути, они плохие, все это пути страдания, и видим мы или не видим, но человек будет страдать от того, что не продвигается в точности коротким путем к цели. То есть давать ему, это давать ему метод исправления, понимание исправления, давать ему знания, что такое в сущности исправление, что это соединение всех душ в одно кли, и тогда раскрывается в них, в этих душах, свет, который приносит ощущение вечности, совершенства, наполнения. И дальше. Ирис из Бат-Яма спрашивает: если я не могу... Если я не могу извинить другого, то как я могу увеличить в себе такую способность? Извинить другого, простить. Если человек находится в своем желании своем получать, конечно же, он не может простить другому. Но мы видим, что эти вещи не происходят между родителями и детьми. Родители прощают детям все. То есть зависит от того, как относиться к другому. Если человек относился бы к другому как к себе, то есть соединял желание получать все свойства другого к себе, как свою часть, что это в сущности правильно, потому что мы находимся в одном теле все, то если бы человек таким образом присоединял все человечество к себе, не было бы кого обвинять. Может, был бы у него какой-то счет с Творцом, но не с остальными душами уж точно. И видел бы в них соединение, одно кли, которое велось бы посредством высшей силы. И если есть у кого-то из душ какое-то плохое желание по отношению к другим, ну, если такие вещи раскрываются, и уж если раскрываются, то из замысла творения тогда. Поэтому если человек останется в своем желании получать, не сможет простить другому, но если поднимется над своим желанием получать к соединению с другими, не только что не простит, а раскроет, что нету здесь, кроме как одно тело. Дальше. Шалом из Иерусалима спрашивает, после того, как проходят махсом и приобретают масах, поднимаются по духовным ступеням, и снова есть действие и падение в этот мир в своих поступках. Одно не относится к другому. Человек не хочет кушать, не хочет пить, нет у него связи с семьей, с детьми, он не видит красоту этого мира. Чего вдруг? Все пять чувств, все его тело действует. Функционирует, а в духовном еще больше у него есть желаний, и также в материальном в соответствии с этим и есть больше желаний. Написано, что после разрушения храма страсть к сочетанию есть только у работников Творца. Но все это не только в духовном, это и в материальном. Ребе всегда говорил, ты вырастешь, увидишь, сколько есть вкусов в этом куске мяса. То есть мы кушали вместе. Что одно влияет на другое. И поэтому человек начинает быть более, конечно же, изменяющимся там и тут во внешних вещах, но в сущности весь его характер не исчезает, он остается в точности в нем, потому что это не живое, не изменяется наше тело со своими желаниями, с привычками даже, не изменяются. Говорится только о душе. Поэтому не думать о праведнике, что он как будто почти не кушает, и почти не дышит, и не спит. Это неправильный подход совершенно. Это исходит из всевозможных чуждых религий, верований. И это известно нам еще с периода первого храма, что были каббалисты очень богатыми, Санедрин, это одно не зависит от другого, и также сделали такие пиры, такие трапезы. Как короли. И это не относится одно к другому. Йоси из Рамли спрашивает, когда точка в сердце, которая в человеке растет, что ощущается? Глубина познания зла или стремление к духовному? Познание зла не ощущается человеком, прежде чем он не начинает в систематическом виде в правильной группе учить науку каббалу истинную. Не раскрывается ему осознание зла. Для этого нужно еще очень много времени и изучения совместного действия в группе, в правильном обществе. Тогда только ему раскрывается зло. Только тогда он пробуждает на себя достаточно окружающего света, чтобы видеть свою природу. Но до этого, то, что ему раскрывается только нехватка из точки в сердце, что не хватает ему что-то, он хочет чего-то, этот мир его не удовлетворяет, с этим он приходит в группу. нет у него еще осознания зла. Наоборот, с чего вдруг зло? И, конечно, не думает о любви к ближнему. А до этого еще много-много-много учебы ему необходимо, и особенностей различаемых, и внутренних ощущений, что все-таки это кли, и все, что происходит, это строение человечества. И не просто прийти к тому, что мы здесь читаем в статье «Дарование Торы» с начинающими людьми, это кажется им обманом, когда хотят их обмануть, и воспользоваться ими, чтобы они любили других, и тогда будут пользоваться ими, заставят их что-то делать и давать группе, обществу и так далее. Поэтому нет насилия в духовном. Мы должны давать человеку, как написано, воспитывая отрока в соответствии с тем, к чему он готов слышать и понимает, и может это приспособить к себе, присоединить к себе. И эти вещи, как дарование Торы и поручительство, хотя они являются основными, и в них все исправление, но они не первые статьи, с которыми можно подойти к человеку. Эстер из Иерусалима спрашивает, должна ли я очистить свое кли, желание и весь мир, чтобы подняться в более высший мир, или можно подниматься и опускаться в мирах и быть во всех мирах вместе? Да, так вот, прыгать, танцевать между мирами. Мы изучаем это в науке Каббала, каким образом человек поднимается и опускается по ступеням. Нету спуска в духовном, есть только подъем. Человек все время только поднимаемся. Не может быть, чтобы опускался. Если опускается, то не по ступенях. Она опускается на той же самой ступени, только в левую линию, чтобы включить в себя еще более желание получать, которое тотчас, сразу же он потом исправляет и присоединяет к правой линии и к продвижению к еще более высокой ступени. То есть он не падает. Если был бы на 20-й ступени, я не падаю в ступень 19-ю. Падение у меня на 20-й ступени, чтобы получить дополнительный авьюз, чтобы прийти к 21-й ступени. Но тот, кто находится на 20-й ступени, может на всех остальных ступенях быть, потому что это его, и может, скажем, опуститься на 8-ю ступень, чтобы дать другу, который находится на 8-й ступени. Это можно. Дальше. Ну, все. Время определяет. Мы завтра продолжим. На этом мы закончим. Спасибо всем зрителям и хорошего дня.